Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня мы с вами опустимся на дно самого глубоководного океана в мире, на дно Тихого океана. Но это я немножко шучу. Вот. На самом деле у нас сегодня встреча с замечательным человеком, океанологом. У нас еще океанологов не было. Человек, который избороздил все океаны нашей, скажем так, вот, матушки Земли. И, значит, Виктор Николаевич Молчанов, писатель, мыслитель, философ, интеллектуал, человек, который открывает многие законы, связанные, скажем так, с космосом и с гармонией. Но самое главное, что Виктор Николаевич после его, значит, общения с Нептуном или с Посейдоном, в общем, с этими морскими всякими царями, теми, кто знает смыслы, ему открылась тайна великая. Тайна заключается в том, что именно русские должны быть поводырями человечества. Виктор Николаевич, мы рады вас приветствовать в нашей студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И теперь расскажите нам, пожалуйста, когда у вас произошла беседа с Нептуном, и когда это великое знание он передал вам?
Хорошо, спасибо. Спасибо, дорогие руководители и слушатели. Значит, как я дошел до жизни язык здравого смысла? Значит, я считаю, что язык здравого смысла – это инструмент познания мира, которым пользуется Вселенная. Либо это язык вложенных гармоний или вложенных динамических систем, где надмирным измерителем или общей мерой является мировая гармония, а исполнение ее – это здравый смысл в каждом сегменте вложенности вот этой архитектуры динамической системы под названием Вселенная. Значит, вот я еще раз говорю, здравый смысл является языком, инструментом, который вот эти сложные процессы представляет наиболее естественным образом, потому что вложение происходит по мерам, по гармониям, как в оркестре инструменты, группы инструментов и оркестр как объединение вот этих элементов, фрагментов, вложенных, сопряженных друг с другом. Вот так и Вселенная. И ровно так, как музыкальная гармония со всеми ее структурами, так и все другие виды жизни, они точно так же вкладываются по мере, универсальной мере гармонии, а вот их исполнительным инструментом является язык, который мы называем здравым смыслом. Все, я думаю, что этого достаточно. Теперь, значит, можно перейти к основной теме. Почему русские? Ну, я хочу сначала сказать то, о чем мы все знаем с вами, много раз слышали. Я не совсем уверен, что мы с должной серьезностью относились к этим высказывания, потому что они как-то, ну, мимо скороговоркой пробегают, пролетают, все как бы, у всех это на слуху. Но, тем не менее, вот здравый смысл, поскольку это язык категории на самом деле, смыслы появляются только при общении с некоторыми укрупненными структурами, описывающими поведение систем. Вот укрупненные структуры, значит, ну, можно назвать категориями, а их вот понимание, их выражение – это смысл, да, вот как бы такая диспозиция. Поэтому, значит, вот почему русские, да? Ну, кроме, есть первый признак, который, вообще говоря, является определяющим. Как это не может показаться, возможно, неубедительным, но он является определяющим. Значит, русский по информационной полноте, многообразию и глубине передаваемых смыслов не имеет аналогов вот в этом действии, языке, отображении, значит, вот, процессов и явлений, которые передаются вербально или другими способами. Он по этим параметрам, полноте, глубине и вариативным смыслам не имеет аналогов. Поэтому он на сегодняшний день никто, ну, может быть, к счастью для нас, не может конкурировать в этом параметре, как, ну, некий интегратор, информационный интегратор для того, чтобы сверхсложные системы были адекватны в их смыслах, в их фрагментальных смыслах, которые собраны в любой структурной композиции интересующих нас явлений, будь то здоровье, будь то физика, будь то химия, будь то биология, будь то, ну, политология, я так полагаю, что она умрет в ближайшие годы, она как бы не понадобится, или экономика. Вот, кстати, ну так, между прочим, быстро, бегом, я могу сказать, что экономика уже с внедрением цифровизации, глобальной цифровизации и некоторых структурных изменениях в коммуникациях международных, может легко отказаться от денег, они просто не нужны. И поэтому эти проклятые, значит, инструменты, которые назывались деньги, они, их можно упразднить, и они перестанут быть источником бед, которые, так сказать, они за эти тысячелетия натворили. Еще раз, значит, русский язык. Язык как форма выражения смыслов во всей их глубине и полноте, в сверхсложных динамических композициях. Они покрывают все пространство наших интересов людей и уходят вглубь уже космоса, материи, где наши интересы проявляются косвенно, идя навстречу Творцу, который нас создал по подобию. И поэтому, значит, вот там, на этой горней вершине, они, наконец, вот, доходят до Творца, который все это и сделал. И мы являемся... Значит, откуда взялось вот это, вот взялась эта конструкция богоподобия? Ну, это... Мы живем в удивительно красивое время, интересное, очень интересное время. Значит, ну, богоподобие. Значит, ну, да, вот человек богоподобен. А вот потом выясняется, что, ну, есть некоторые уточнения. Значит, богоподобным являются группа, которая принято звать славянами. Значит, ну, это все общие разговоры, можно так поболтать и пожать плечами и сказать, ну а с чего вы взяли, что славяне, ну а почему там не там другие этнические группы. И вот тут, почему я говорю, что мы живем в красивое интересное время, приходит к нам на помощь обаятельнейший, честнейший, милейший человек, профессор Клёсов, который нам рассказывает, что... Значит, ДНК-генеалогия, славяне, вот эта группа R1A, они являются первичным геномом вида Homo sapiens. То есть вот R1A, все остальные получены способом, который, значит, генетики называют мутацией. То есть это некоторые структурные изменения скачком, которые меняют вид генома, а стало быть, и его функционал, его свойства. Это второй аргумент, который как бы выстраивается вот в этой, ну, в этом наборе, обосновывающий русских славян как... этнос, который обладает вот такими особенностями, где он находится на вершине вот тех структурных элементов, которые управляют развитием человечества. Значит, суперемкий по смыслам и вариативности язык и первичность вот этого алгоритма самовоспроизводства жизни, который называется геном. Тут еще важно заметить, что жизнь Вселенной, жизнь материи, которая покрыта духом, вот этой всеобщей мерой, ну, не Богом, конечно, а духом в метрическом смысле. Это дух не тот святой дух, который, значит, используется в религиозной практике, а это совсем другая категория, которая, скажем, имеет смысл глобальной всеобщей меры, мерой, которая управляет всем. То есть она управляет и рождением жизни, когда вмещается в материю, и бесконфликтно объединяет управление с той материей, в которой нет, не внедрен дух, вот как высшая мера управления. Высшая мера управления адресуется развитию творческому, то есть интеллектуальному, то есть человеческому. Это как бы структурно естественно и не вызывает вопросов, я полагаю. И вот в этом смысле славяне по вот этому признаку, по крайней мере в той цивилизации, которая нам доступна, они находятся на первом месте как начало видовой трансформации. Вот это второй признак, который выделяет славян, значит, на таком генетическо-информационном уровне, сверхъемкий, с гигантскими возможностями смыслов язык, как средство коммуникации и выражение смыслов, что очень важно для исследований, диспутов внутри исследований, ну и так далее. То есть емкость языка очень важна как категория. Ну и вот этот примат. Теперь можем опуститься до уровня, ну, всем нам понятным и уже хорошо известным, но тоже как-то, как это ни удивительно, не совсем замечаем и не часто упоминаем. Что это за признак? Россия с того самого начала, которое, ну, нам рассказывают, там есть много тонкостей, может посвятить специальные передачи по поводу тонкостей, но одна нетонкость нам хорошо известна. В чем эта нетонкость? Россия – это территория, на которой проживали, значит, славяне с различными групповыми модификациями, и они непрерывно расширяли территорию не захватом, оружием, не обольщением и обманом. Они расширяли территорию, включая их в свою, значит, первичность, на правах дружбы, на правах сотрудничества, без уничтожения, угнетения и обмана, как это делали наши западные коллеги R1B. Там и белолицы, англосаксы, и темноволосые, испанцы, португальцы, они все как бы поступали по известному нам хорошо алгоритму. Они оружием захватывали, или обманом, или оружием и обманом захватывали территории, и никакого сотрудничества, кроме резерваций, там придумано не было. Значит, Россия по этому признаку не имеет ничего похожего на Запад, а вот тут и возникает вот этот тезис, который лежит на поверхности, но его почему-то не используют. Я удивляюсь, почему. А что это за тезис? То есть Россия, которая на протяжении, ну, вот, небольшого числа веков, пусть 5 веков, да, когда она стала распространяться на восток, ну, соответственно, и на юг, и на север, ну, на восток, по крайней мере, и на юг. Она от 20-30 этнического представительства перешла к полутора сотням, а когда включила Кавказ, то почти к 200 этническим наборам. То есть 200 народов проживают на этой территории, проживают без конфликта. Не завоеванные оружием, а присоединенные, добрыми намерениями и воплощены добронравно в значительной части, в большей своей части. То есть Россия – это маленькая модель Земли. Это легкое продолжение на всю планету. Ну, абсолютно легкое, потому что от 200 этносов, а вот 149, например, этносов до 203, которые в ООН, ну, я условно говорю, я точно не помню эти цифры, там совсем маленький путь, а аналогов России на земном шаре нет. Подчеркиваю, нет. Не вот в этом качестве проживания на территории полиэтноса и проживания в форме сотрудничества, а не колонизации. Ну, нет аналога, действительно. Из кого, кто бы мог конкурировать с Россией? Ответ – никто. И это совсем не сложно. Это не следствие патриотизма какого-то, повышенной любви представителя этого этноса к нему. Нет, это все объективно, это так есть на самом деле. Ну, вот это третий аргумент, который очевиден, не вызывает споров, и который просто показывает, что опыт есть в России, продуктивный опыт. Наша беда вот этих последних трех десятилетий, она, конечно, редактируется, мы, это не войдет в нашу генетику, это то состояние, ну, какой-то измены самим себе, которая произошла вот на этом интервале. Это все редактируется. Но сейчас человечество, ведь оно, вот и так вот эти три признака, которые я сказал, они являются неоспоримыми. Они являются необходимыми для управления планетой в социальном смысле. Да? Ну, а остается тезис, который на сегодня не хватит по времени, но если вы пожелаете, мы его продвинем дальше. Тезис
какой? Виктор Николаевич, разрешите вас перебить?
Да.
Вот мои близкие друзья часто меня называют самым русским из всех русских. И это правильно. Я русский и по национальности, и по духу, и по всем параметрам. Вот тема, которая была заявлена вами о том, что только русские могут, именно модальный глагол «могут», и никто, кроме них, быть пастырями, поводырями у человечества. Вот я послушаю вас. Меня, честно говоря, вот как русского, абсолютно ничего не убедило. Вот вы противопоставили русским западную цивилизацию, которая там при помощи палки, согласитесь, кстати, что два инструмента у поводыря может быть кнут и пряник. Да, вот вы говорите, у Запада кнут, а у русских пряник. Хотя историческая правда говорит о другом. Когда русские пошли на восток, там им пришлось и повоевать палкой и оружием в сибирских ханствах, на Чукотке, так вообще там, да и на Кавказе. Я, честно говоря, не понимаю. Объясните мне двумя-тремя предложениями, без ссылки на Клёсова, почему только русские могут быть пастырями, поводырями человечества.
Ну, тогда мне придется все же повторить. Вы не сочли важным аргумент о языке как средств коммуникации в описании сверхсложных систем. Значит, те возможности языка, которые есть в русском языке...
Понятная мысль.
А их нет, аналогов их нет, да?
Да, согласен.
Это признак. Это признак, да? Это положительное свойство.
Секунду, да. Давайте по очереди, коли у нас разговор пошел. То есть вы хотите сказать, что только благодаря мощи языка русского русские могут быть поводырями?
Нет, не только. Я говорю, что... Совокупность признаков, я же не говорю, что только, я же перечисляю дальше. А дальше я говорю, что вот у них есть опыт просто, опыт общения с народом разных культур, национальностей, этнических принадлежностей, разных совершенно.
У англосаксов тоже есть опыт общения с разными.
Нет, но у англосаксов этот опыт построен на языке, не только у англосаксов, у испанской группы тоже, аналогов англосаксов, но... Это общение с другими народами построено на угнетении.
Давайте вернемся к языку. Я правильно понимаю, что главное в вашем тезисе это то, что у русских именно такой мощный язык? Это главное?
Нет. Я думаю, что они Трудно определить здесь вес, главный или не главный. При прочих равных условиях каждый из ниже перечисленных может быть в различных ситуациях самым главным или не самым. Они это динамические признаки.
Я вынужден вас перебить. Вот я слушаю, я русский, я не понимаю. Значит, можно кратко? Первое. Язык. Что второе? Да. Кратко. Вот.
Второе, значит, коммуникабельность, а не покорение.
А особенность психики, давайте назовем так, особенность психотипов, еще что?
Ну, особенность еще, значит, сейчас, смотрите. Ну, особенность психотипов, да. И, значит, ну, разумеется, ценностное поле русского человека, который включает в себя вот эту особенность, как вы говорите, психотипов, то есть состояние скорее к сотрудничеству, к взаимному пониманию, проникновение в суть вещей, ну, тогда и сколь скоро это задано на уровне психотипа или генетически, ну, тогда это свойство коммуникации является в высшей степени важным.
Ну, то есть два параметра, язык и...
Ну, пока два. Нет, ну, мы не закончили еще.
А, ну и виноват. Продолжай. Может быть, до конца вашего выступления вы меня убедите.
Пока два. Значит, я считаю... Да, ну, вот третий, на который вы как бы не очень сильно обратили внимание, это то, что вот этот геном R1a является первичным. Он является первичным, а, значит, жизнь как феномен, жизнь вообще любая, от коронавируса до, скажем, Творца, она алгоритм, это последовательное воспроизводство. Последовательное воспроизводство, ну вот, самое себя, да? И коль скоро вот это последовательное воспроизводство, оно является по признаку богоподобия первичным, да? Примой, первичным. Значит, если... Сейчас, я закончу. Значит, если мы эту первичность не испоганили до полного отрицания, тогда и этот признак в кассу. Тогда и этот признак в кассу. Нет? Хорошо.
Категорически не согласен. Во-первых, клёш, на которого вы ссылаетесь, он не занимается генетикой. Это первое. От слова «вообще». Он к генетике не имеет никакого отношения. Второе. Ваша мысль была вот этот третий параметр отличия русских от по геному от других. Я вас должен разочаровать. Слушайте внимательно. ДНК человека, любого, на 98%, на 98% совпадает с ДНК дождевого червя. Не тешьте себе иллюзиями.
Это не имеет никакого значения. Вы программированием ведь занимались, коль скоро мои закончили.
Занимал.
Я хочу сказать, если вы вот видите, то есть это может понять только программист, что это не имеет никакого значения. Даже если у вас два бита отличаются всего от триллионов, то это будет другая система. Это уже разговор несерьезный, в генетике про это не знаю. Потому что они не программисты. Они про это не знают, а я знаю. Поэтому не имеет никакого значения, на сколько процентов мы похожи на червя, кашалота или там дрозофилу. Это не абсолютно не аргумент. Генетика – аргумент. Сергей, а для человека, который знает, что такое алгоритм, это абсолютно не аргумент. Нет, это я снимаем. Это возражение снимаем. Его нет. Хорошо. В пространстве смыслов его нет.
Хорошо. Нет.
Ну вот, теперь, значит, вот эти признаки, которые нас выделяют из, ну, претендентов, да, конкурентов, да, если хотите. Дело в том, что эти ребята ведь нам сами это предложили, они просто вам не рассказывали, а мне несколько раз шепнули. Сами, конечно, сами. Они все это знают. Им все это и хорошо известно. Чего не хватает? Не хватает, как теперь говорят, руссоского проекта. Значит, потому что все потуги, все попытки такой проект родить, они родили не русский проект, а марксизм, ленинизм. Но я бы назвал так легким бредом все это. Это все чепуха полная, замануха. А, значит, когда с этим измом было закончено, то на сегодняшний день, к сожалению, ничего не создано. Хотя проблем создать нету, честно скажу, нету. Пытались это сделать известные вам компания, группа под названием «Концепция общественной безопасности», да? Вы знаете о ней. Ну, вот сейчас коллега Кургинян, как ты говоришь, коллега Кургинян, который хочет СССР 2.0, ну и какая-то группа под названием «Изборский клуб», ну, это такие мечтатели, фундаментально необразованные люди, поэтому они могут о чем угодно мечтать. Вот когда вы сказали сейчас 91%, то в области мировоззренческой вы совершили не то чтобы ошибку, Бог с ним, ошибки мы все совершаем, но вот этот сегмент представления о мире у вас полностью отсутствует. Подчеркиваю, это не оскорбление вам. У нас огромное количество лакун, незнаний, ошибок, гигантское количество. Но вот они разного ранга. Вот в мировоззренческом смысле это неверное утверждение, не надо им пользоваться, абсолютно неправильно. С точки зрения даже не науки, а именно здравого смысла. Наука тут запуталась давно и неизвестно, когда выпутается.
Виктор вот. Николаевич, у меня
вопрос. Русский проект есть.
У меня вопрос, а какая мировоззренческая ошибка вы услышали в моих вообще словах? Мы вроде о мировоззрении вообще не говорили.
Нет, вы сказали, это опорного типа знания. Вы сказали, что близость генома, какого бы ни, значит, ну, показывает, что говорить, пользоваться геномом как некоторым признаковым инструментом опасно, потому что можно попасть вот в ловушку с червем. Не надо, нет там никакой опасности, нет, никакую ловушку вы там не попадаете. Это ошибка. Нет, но это уровня культуры. Тут я не могу ничего сказать. Это очень серьезно.
Виктор Николаевич, тогда я вынужден, так сказать, вам сказать.
Да.
Буквально одну минуту. Мировоззрение, да. По крайней мере, у меня богословское образование, я закончил богословский институт. Мировоззрение, да. Как нас учили в институте, это взгляд на мир с точки зрения его причинности, созданности. Мировоззрение всего четыре. Не в порядке приоритета. Первое. Теизм. Да, мир тварный. Причина творения находится вне этого мира и осуществляет в мире активность. Второе. Мировоззрение. Деизм. От латинского «deo» – «бог». Да, мир тварный. Причина творения находится вне этого мира, но не осуществляет активность в этом мире. Третье – пантеизм. Да, мир тварный, но причина находится внутри этого мира. Энергии закрутились, завертелись и материализовались. И четвертое мировоззрение – это атеизм. Нет, мир был всегда. Поэтому никаких мировоззренческих ошибок я не совершал. Мы о мировоззрении вообще не говорили.
Это признак, который вы употребили – он настолько фундаментальный по смыслам. Вы мне рассказали о том, как там представители религии раскассировали вот эти признаковое поле, которое можно на что-то упереть, на какие-то категории.
Виктор Николаевич, можно еще минуту вашего внимания?
Да.
У вас есть флешка?
Есть.
Есть. Сколько ее емкость?
32.
Чего?
32. Гигабайт.
32 гигабайта. Внимание, вопрос. Как вы думаете, какова емкость ДНК человека? Посмотрите на потолок.
Не, я никогда не задавался этим вопросом.
А я вам сейчас скажу.
Не могу.
Запись ДНК человека, внимание, в районе 150 мегабайт всего лишь. Причем это ядерного ДНК, а митохондриальный там вообще 15 килобайт. Внимание, вопрос, можно ли записать славянам или китайцам, или еще кому-нибудь на 150 мегабайтах программу какую-то, которая бы отличала их до такой степени, что только они могли бы стать пастырями человечества?
Ну, надо можно... Тебе... Нет, можно записать на... не так, как вы сказали, программу, которая бы... ну, тут дело не в пастыре, а просто... Вопрос можно сформулировать по-другому. У вас есть контрольная задача там 9 класса информатики или матмеха там 4 курса кафедры информатики. Вам дают задачу, записывают на доске и говорят, время пошло. И вы решаете эту задачу. Приносите, и преподаватель смотрит. Так вот, количество реализаций, которые будут использованы, если это люди, а это люди уже имеют специальную подготовку, ну, столько, сколько вот участников, да? Столько, сколько участников. То, о чем вы сказали, если как бы посмотреть в варианте смысловом обратной задачи, комбинаторика, это количество перестановок, вот есть понятие комбинаторики, да? Там есть три категории перестановки, размещения, распределения. Вот если вы их используете на этом 150-килобитном пространстве, вы получите число, которое нельзя будет записать.
Не получите.
Значит, это, я думаю, что такого сорта оценки, ну, я не уверен, что они продуктивны. Почему? Потому что если, я еще раз говорю, что если, вот что такое отличие, если вы ошибетесь на один элемент из вот этих записанных в емкости 150 мегабайтов на один, то в одном случае, в другом также на один или на два, вы получите совершенно разные, разумеется, объекты, совершенно разные. Поэтому, ну, что тут говорить, это только, это вы получите только в варианте, как это называется, размещения, да, где элементы отличаются один от другого, выбираются разные элементы. Потом, значит, композиция, перестановки. Ну, это гигантское количество вариантов, которые вы можете получить. Гигантское. Просто люди, которые считают, что тут можно из этого эпизода можно извлечь какое-то необычное содержание, что вроде ничего там и не получится. Нет, это неправильно, это неверно. Ну, я вот утверждаю, что количество отличных от чего-то элементов информации в ее структурной организации алгоритм, это ни о чем. Это как бы... Вот людям зря сказали про это. Смутили их умы.
Я вам могу сказать... Позвольте вмешаться, Виктор Николаевич. Да. У нас время просто уже. Нас поджимает просто. У нас уже следующий товарищ, он выходил в эфир.
Хорошо.
И мы должны уже следующую передачу просто вести. Все безумно интересно. Я, честно говоря, в вашем споре утонул, поскольку не имею ни малейшего представления то, о чем вы говорили. Честно говоря, так и не понял. Я вот, у меня русского R1, R1, видимо, нет, потому что я не русский по происхождению, у меня в крови этого нет. Да,
там, да, это понятно.
Да, наверное, этого нет. Я там, у меня другие какие-нибудь там эти самые геномы. Но я так и не понял, честно говоря, для себя, почему же все... То есть я согласен, вот я всей душой за, Владимир Викторович, знаете, я разделяю точку зрения. Я согласен двумя руками за и готов даже вот флаг там кому-то поднести, ну, сам не могу его нести, не русский, дать там вот кому-то, чтобы он нес впереди поводырю все человечество. Я с этим совершенно согласен. Аргументацию, честно говоря, пока не понял, но я очень надеюсь, что, дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, если вы подпишетесь на канал и нажмете прямо сейчас красную кнопку, которая находится у вас на экране, а рядом там есть колокольчик, нажмете на него, то вы, безусловно, получите оповещение о следующей нашей встрече с Виктором Николаевичем, в которой мы уже точно раскроем вот эту вот великую тайну, почему именно русский народ может быть поводырем всего человечества. Спасибо большое, Виктор Николаевич. Да. Спасибо за встречу. Всего вам самого доброго. Ура, товарищи. Правильной дорогой идем.
Правильной дорогой. Можно мне запись переслать?
Конечно, конечно. Да?